Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер. И с удовольствием представляем нашу сегодняшнюю гостью. Виктория Вознесенская, сценарист, режиссер, человек, который сегодня будет нам рассказывать о крымских святых.
Добрый вечер.
Собрались мы здесь в таком составе в связи с тем, что 28 декабря – это день, когда в календаре отмечается праздник Собор крымских святых. Он корнями своими уходит в 1988 год при патриархе Пимени. Тогда было принято решение, что должен быть в календаре особый день, посвященный людям, которые принесли православие сюда, туда, на Крымскую землю. И изначально в этот список входило не более 20 имен. Были там разные очень люди, принадлежащие разным эпохам. Так, к примеру, священномученик Климент Римский, да, святитель Стефан Сурожский, святитель Лука, воин Ясенецкий. Вот о последнем мы знаем, наверное, больше, чем о предыдущих людях, потому что это человек, который уже жил в 20 веке, который был выдающимся хирургом, дважды был удостоен Сталинской премии.
По его учебникам по медицине учатся до сих пор.
До сих пор. Да. «Очерки гнойной хирургии», да. Настольная книга всякого уважающего себя хирурга. При том, что, как мы понимаем, медицина с тех пор, когда святитель Лука оперировала, это было в середине 20 века, сильно продвинулась вперед. Но его заметки, такие записки врача, они чрезвычайно полезны. И, собственно, нам очень хотелось бы понять, мы про святителя Луку кое-что знаем, да, вот недавно еще про него фильм вышел, как-то имя стало более или менее на слуху, да, но вместе с тем про других людей мы не знаем практически ничего.
Ну уж и да, и тем более о новомучениках. Но вы знаете, уважаемые слушатели, у нас будет такой нетрадиционный заход и подход сегодня к этой теме, потому что многие наверняка из вас удивились, услышав, что Виктория Вознесенская сценарист и режиссер, а говорить мы собираемся о крымских святых, и при чем здесь вообще сценарист и режиссер, подумают некоторые из вас. А вот при чем. Дело все в том, что сейчас Виктория работает над фильмом, скажем так, внушительная часть которого пишется и снимается в Крыму. Сразу всех секретов раскрывать не будем. И просто попросим Викторию немножко рассказать об этом проекте, кстати, который увидит свет не очень-то скоро, а через год. Это будет, дай бог, в 2017 году. Но, тем не менее, и завершены подготовительные работы. Я вот видел буклет, так сказать, о фильме, который нам всем предстоит посмотреть в 2017 году. И надо сказать, что, судя по всему, это будет очень интересно. Но сразу скажем, что это фильм исторический. Виктория, а теперь вы, пожалуйста, расскажите нам историю. Какую историю вы снимаете? Про что?
Это история, скажем так, не о крымских святых, а о людях начала 20 века, которые затронули Первую мировую войну, конец ее, и, в общем, все потрясения, которые пришлись на нашу страну после. Это гражданская война, революция до этого, и заканчивается все крымским исходом. Поэтому тема Крыма, конечно, очень актуальна.
Вы скажите, пожалуйста, что такое крымский исход? Напомните нам.
Крымский исход – это, скажем, исход армии под предводительством Врангеля, да, белой армии, которая, скажем, потерпев поражение, была вынуждена уйти, в общем-то, как тогда планировалось, переждать такое лихое время, но судьба распорядилась так, что навсегда.
«Уходили мы из Крыма», стихотворение Туроверова, того времени, да. Да, Николая Туроверова. А, да, действительно, это 1920 год, если память мне не изменяет.
Да, ноябрь 20-го года.
Ну несколько и помимо судов. Армии, да, да, давайте вспомним еще знаменитый теплоход интеллигенции, да, который просто цвет нации, в общем. Это, конечно, был не один теплоход, понятное дело, но это
философские пароходы, так называемые.
Да, да, это действительно был цвет нации, который вынужден был просто покинуть пределы своей родины, которая, в общем, непонятно во что превращалась на их глаза.
Ну, если в таком широком смысле, то этот пароход, скажем, растянулся на весь 20 век, да, скажем так, да, и цвет нации покидал из Крыма в том числе, да, родину на протяжении определенного времени, ну, то есть большого времени. Вот, но в фильме будет речь идти о конкретной эвакуации именно армии и флота, и в том числе, ну, тогда барон Врангель, да, сказал, что все желающие могут покинуть Крым вместе с армией. Да. Он предупредил, что мы идем в неведении, никаких, то есть ничего легкого он не обещал. Сказал, что будет очень сложно, мы не знаем, куда мы идем. Но, тем не менее, мест на пароходах не хватало, на судах вообще не хватало.
А мы можем, я понимаю, что вы связаны какими-то договорными обязательствами со студиями, с продюсерами и так далее, и так далее. Но немножко просто вот так вот, если можно, по абзацам все-таки вот эту историю, что это история конкретного человека какого-то или это...
Я не совсем так, не совсем конкретного человека. Естественно, герой фильма – это конкретный человек, но прототипов у него несколько. Это собирательный образ... одной из княжеских семей. Я пока не буду называть фамилии, да, потому что вот пока это не суеверие, да, но тем не менее.
Давайте договоримся так. Вы расскажите то, что можно, и то, что вы считаете нужным, а мы уже там потом дождемся 2017 года, чтобы посмотреть эту историю. А вы пока просто расскажите нам чуть-чуть, что можно.
Хорошо. Ну, тогда вообще, может быть, история самого сценария, история самой работы, да, начиналось все... Совсем, то есть хотела сделать такую локальную историю, да, маленькую, совсем-совсем маленькую историю небольшого корабля и, ну, такого же маленького человека, скажем, незначительного. Но чем больше я погружалась в материал, эта история разрасталась, и получилась такая, скажем так, эпопея, которая вот затрагивает 4 года. Но... Сложность в том, что в эти 4 года вмещается целая жизнь. Это самые, то есть, самые динамичные, самые трагичные были годы, поэтому, ну, это сложно. Угу. Это сложно рассказать вот так в двух словах. Конечно, история человека, через историю человека, через его там призму, да, хочется показать историю вообще времени, вообще страны и весь трагизм.
Я вот удивляюсь, как вот вы на такие хрупкие женские плечи взваливаете такую, пожалуй, очень тяжелую ношу. То ведь это же исследования, это архивы. Я понимаю, что сейчас это все компьютеризировано и так далее, и так далее. Но, во-первых, это время, во-вторых, это поездки. Это действительно тонны просто нужно перелопатить литературы для того, чтобы хоть какая-то история в голове выстроилась. Кстати, если вы думаете, уважаемые слушатели, что сценарий кинолентам пишется очень просто, как иногда об этом любил рассказать Рязанов, как они там писали в соавторстве, да, с Брагинским. Вот. На самом деле это очень сложно.
Я 8 лет работала.
Вот.
И продолжаю работать над сценариями сейчас, хотя мне уже продюсеры говорят, что все, точка, нужно ставить точку, но точку мы поставим только тогда, когда начнется съемочный период. Вот тогда мы уже ничего править не будем. А сейчас я продолжаю общаться с консультантами, с историками, что-то поправляется, что-то находится новое, но... Проблема в том, что очень мало экранного времени, 180 минут.
Да, это объективный фактор, его необходимо учитывать. Но скажите, пожалуйста, вы, погружаясь в материал, это же открывает для себя фактически целый мир. Что было самым удивительным для вас из всех этих открытий?
Во-первых, читая о судьбах, казалось бы, ну, таких рядовых людей, если можно так сказать, да, меня, конечно, поражает, как вообще все это можно было выдержать, как вообще можно было вынести, вообще как человеческая психика, как вообще сердце могло вообще вот выдержать такие испытания, просто нечеловеческие, когда лишаешься почвы под ногами, вообще земля уходит из-под ног, как говорил Шмелев, да, тоже писатель того времени, тоже, в общем-то, пассажир философского парохода, скажем так, да.
Да, солнце мёртвых.
Вот это поражает. Поражает, как много в людях все-таки мужества, как в таких ситуациях открываются какие-то, не знаю, совершенно новые черты характера, да, вот живет человек, просто ходит на работу, ну, опять же, своей там обычной, спокойной жизнью, да, случается несчастье, он становится героем, он становится, ну, просто скажем так, кандидатом в святые. Меня поразил, конечно, до слез, до глубины души, вот просто сухие архивные цифры. Когда армия уже грузилась на пароходы, да, в ноябрь 2020 года, красные уже подошли к перевалу, и, в общем-то, был большой риск, что не успеют, то есть уйти не успеют. И тогда небольшой отряд, совсем небольшой, я даже сейчас не вспомню, по-моему, из юнкеров состоящий, они просто пошли к перевалу и в штыковую, ну, приняли бой. Перевес в численности был такой колоссальный, ну, там вот, может быть, там 10 там, к 100, к 1000. И они шли, зная, что они могут выиграть в этом бою только одно, только время. Не для себя, для вообще вот тех людей, которые уходили. Вот что двигало этими людьми? Вот какую надо было иметь, я не знаю, да какой должен быть стержень внутри, да?
Чтобы просто дать уйти своим товарищам.
Да, чужим людям, скажем так.
Ну, вообще, это все, конечно, потрясает, когда в Париже ты вот на русском кладбище находишься и видишь просто ряды вот этих могил, и ты ходишь мимо этих памятников, проходишь и понимаешь, что вот она, собственно, вот весь цвет нации, вот она, русская армия лежит.
Да, раздовцы, да, вот там, Алексеевцы.
Очень много,
Марка,
да.
Да.
Галлиполи, по-моему, отдельный даже там.
Галлиполи, Бизер, да, это вот практически весь юг, она рассеялась по всему миру, скажем так, да. Уходили-то в Африку, да, в Северную Африку, а получилось рассеяние по всему миру, и, как сказал, не помню, кто, по-моему, даже Врангель сказал, что мы не в изгнании, мы в послании. И так оно и получилось, да, вот весь русский мир пришел, как ни странно, потом оттуда.
Не святые такие у нас святые, да, сегодня крымские получаются. Но, судя по всему, это и есть герои вашего фильма. А что касается вот все-таки святителя Луки, к примеру, да?
Святитель Лука, да, это отдельная история. У меня один из персонажей в фильме – это православный священник. Опять же, не буду раскрывать всех деталей. И я искала прототип. Мне нужен был священник, который еще занимался и врачеванием. Ну, естественно,
очевидно, да. Выбор очевиден.
Да. Я вышла на святителя Луку. Я, честно говоря, не знала до этого об этом святом. И я удивилась тем, что он идеально, просто идеально его судьба. Ничего не надо было придумывать, ничего. Просто брать какие-то отдельные главы и перекладывать там на бумагу. Просто вот.
Но
как
судьба удивительная у него, конечно.
Судьба поразительная, да. Вот человек жил и служил, скажем так, вопреки. Он такое ощущение, меня вот, мы не будем, наверное, да, останавливаться на биографии, потому что она известна, да, достаточно широкому кругу, ну, всем, да. Человеку вот дано что-то большое, он на пике, на самом пике, он это все обрывает и выбирает, ну, то есть кардинально меняет свою жизнь. То есть начиная с того, что он хотел быть художником, и все прекрасно ему сулили в юности, да, сулили прекрасную карьеру как художника, да, и когда пришло время поступать, да, вот в академию, он тут же меняет кардинально и выбирает для себя занятие, которое ему было вообще не свойственно. Он ведь говорил, что меня воротит от естественных наук, это его там подлинные там слова.
И прозанимался этим всю жизнь, пока имел зрение, да.
И стал, да, даже после того, ведь он консультировал прихожан, да, больных,
ну, да,
даже и ставил диагнозы, удивительно ставил диагнозы, не ошибаясь, да, будучи абсолютно незрячим уже человеком.
Врач от Бога.
Врач от Бога, действительно, да. Ну и священник тоже от Бога. Вы так лихо сказали, ну, биографию его знают все, поэтому нет смысла ее напоминать. Ну а кто все это знают? Ну, знают люди, которым когда-то в руки попадались о нем книги. Знают, может быть, те, кто специально интересовались именем святителя Луки в связи с какими-то своими научными работами или личным интересом.
Хирурги,
может быть, да?
Может быть, знают.
Хирурги, безусловно, знают, но знают его именно как хирурга чаще всего. А вот так, чтобы в совокупности, ну, знаете, да, да.
Все-таки это человек, который... Он же, смотрите, он епископ, да? И при этом он был женат, у него, в общем-то,
Четверо детей,
у него были дети. Но... Как это все случилось в его жизни? Когда он овдовел?
Родился святитель Лука, до этого его звали...
В миру его звали,
в миру,
да.
Забыл слово. Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. Родился он в апреле 1877 года. В семье... Родился он в Крыму, в такой интересной семье, там, где было такое двоеверие. Отец у него был католик, мать была православная, но никто никому ничего не навязывал. И, в общем-то, ребенок мог выбрать, кем ему стать. Но Валентин не интересовался религией долгое время. Он просто вот жил, имея перед собой пример какой-то такой христианской подлинной жизни, в которой там жили родители, да, несмотря на то, что у них были разные церкви, да, но жили они по-христиански. Хотя мать была невоцерковленная. У Валентина не было и мысли вообще становиться священником. Он любил рисовать, как я уже говорила, да, и собрался поступать в художественную академию. Ему все пророчили успех. Но уже перед самими экзаменами он решил, что его подлинные слова, что я не могу заниматься тем, чем хочу, а я должен заниматься тем, что приносит пользу людям. Я не ручаюсь за полную, то есть за достоверную цитату, но смысл вот такой. И он становится врачом. Он во время учебы полюбил так ему ненавистную до этого анатомию и вообще все естественные науки. И тоже подает большие надежды стать таким хорошим клиницистом. Но он и здесь всех удивляет, говорит, что нет, я хочу быть обычным земским врачом, мужицким таким. Это, может быть, это было веяние моды, возможно, потому что ну, в то время, да, многие уходили так,
в народ,
да. Он хотел быть либо врачом, либо учителем еще, но вот хотел быть с народом.
Нет, ну и потом вообще вот этот вот институт земства, это, конечно, отдельная тема для разговора, вот, но она весьма любопытная. Чехов ведь тоже был земским врачом. И если мы проследим на карте на Антона Павловича передвижение от Мелехова почти что до Звенигорода, это без всяких там бетонных кольцевых дорог и так далее, это довольно внушительный отрезок пути, который он преодолевал, и в любую погоду, а куда деваться, он единственный доктор на округу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях сегодня в программе «Светлый вечер» Виктория Вознесенская, сценарист, режиссер, и мы говорим о... крымских святых, о жителях этого региона, о тех, о ком Виктория собирается снимать фильм. Ну и не святые, святые тоже будут героями этого фильма, да. Но сейчас речь о святителе Луке, воине Ясенецком. Мы вспоминаем о том, каким человеком он был. Здесь уникальный такой случай. Вообще все святые, которые были в 20 веке, жили, да, фактически наши современники, через одно, через два рукопожатия. Это тот случай, когда мы открываем их жизнеописание или их биографию, как в случае со святителем Лукой, есть и то, и другое, да, и не видим там привычных нам формулировок, что с младенчества вел подвижнический образ жизни, не вкушал там в среду и пятницу материнского молока, вот этого всего нет, вот таких вот благочестивых, да, ну, как это сказать, вымышленных фактов, потому что чаще всего они все-таки в более позднее время вписывались. И мы имеем дело с абсолютно живыми людьми, про которых мы точно знаем, вот они были такими-то, такими-то, вот их фотография, да, вот здесь в этой школе учились, там их товарищи по классу, про них говорили то-то и то-то. Простите, да,
более
за такую преамбулу.
Более того, о святителе Луке могут сейчас говорить люди, которые с ним непосредственно общались, да, он умер не так давно, в 61-м году, то есть все современники
еще... Его еще
наш
могут
современник,
помнить,
скажем так, да. То есть не то, что могут, а помнят, да, в Крыму много еще вот таких пожилых людей, которые помнят и его проповеди, и как они приходили, да, вот рассказывают о том, что соборы были полны, хотя это было время гонений на церковь, удивительно. Удивительно, когда вот везде в других местах были храмы пустые, да, к Луке шли.
Виктория, да, мы с вами остановились на том моменте, когда он решает стать обычным земским врачом и уезжает из своей клиники, где ему...
уезжает,
да,
он прямо,
хорошую карьеру.
Прямо на, скажем так, на фронт, потому что началась японская война. Ну, не совсем на фронт, да, но он уезжает на Дальний Восток и работает в госпитале, в военном госпитале. Самозабвенно трудится. Удивительно то, что молодому, совсем молодому врачу, который еще не закончил ни ординатуру, да, как вот современные врачи, да, ему доверяют делать операции, ему доверяют делать сложнейшие какие-то вещи с медицинской точки зрения. И он это делает просто блестяще. Я не могу сказать, были ли у него несчастные какие-то случаи, были ли провалы. Скорее всего, да.
Ну, как
потому
любого,
что, как
наверное,
у любого
врача,
да, так не бывает. Тем более идет война, тем более ранены с разными там тяжелыми ранениями. Но, тем не менее, до нас дошло то, что он блестяще, блестяще работал и затмевал там всех хирургов. А слава о нем расходилась моментально. Вот этот период читинский, да, в Чите этот находился госпиталь. Еще интересен тем, что он там женился на сестре милосердия. Анна Ланская звали ее. Вот, и после окончания войны они возвращаются в среднюю полосу России, и он наконец становится земским доктором, ездит по деревням, да, лечит людей. Потом, в конце концов, все-таки это очень тяжелая подвижническая жизнь. Да, он в своей жизни сменил несколько городов, и в конце концов судьба забросила его в Ташкент. Это произошло потому, что супруга заболела туберкулезом.
Да, там очень грустная история.
История очень грустная. На Украине, откуда она была родом, да, бушевала эпидемия.
Голод
чахотки.
Там еще, да.
Ну, да, это такое. Это время, да, уже Первая мировая война началась. Вот, и голод, и все атрибуты, которые сопутствуют, да, войнам. Сестра приехала полечиться. Она, в общем, нет, сестра похоронила дочь, которая была больна туберкулезом, и привезла одеяло этой девочке. И, в общем, с этим одеялом она привезла
туберкулез.
Смерть для семьи.
Святитель,
да,
Луки,
святитель
будущего.
Луки, да, будущего. Чтобы спасти жену, да, они уезжают в Среднюю Азию, потому что этот климат был благоприятный. Но это, к сожалению, не помогает. Еще усугубилось все тем, что уже, то есть произошла уже революция, начались волнения. Валентин Феликсович попадает сразу под прицел, да, как представитель интеллигенции, его арестовывают. Чудом он избежал расстрела, он вернулся домой, но это навсегда уже подорвало здоровье Анны Ланской, и она уже не поднялась с постели. После смерти жены он решил больше не жениться.
Обет безбрачия.
Ну, так называемый, да, обет безбрачия. Своих детей он поручил своей же медсестре, а сам самозабвенно трудится, опять же, в госпитале, в больнице. В Ташкенте он активно, очень активную деятельность вел. Он был одним из создателей университета ташкентского. Опять же, у него была кафедра медицинская, он возглавлял больницы.
Вот как ему удалось вообще в этом прокрустовом ложе выжить? Я удивляюсь. И с фамилией с такой, и с биографией с такой. И, может быть, его просто власть ценила именно как врача?
Власть его не ценила. Он выживал постольку, поскольку еще до Ташкента, скажем так, не дошли все вот эти волнения то есть в апогее своем. Но когда дошли, никто уже никого не ценил. Уже став священником, это тоже как-то удивительно получилось. Был на заседании, или как, да, на заседании в епархии. То есть, нет, это не заседание епархии. Ну, в общем, как это называлось, ему предложили, епископ ташкентский, да, ему сказал, вам бы священником стать. И он просто сказал, хорошо. И уже вышел с кафедры, да, вышел уже священником.
Мы продолжим этот рассказ через минуту. Напоминаем, у нас сегодня в гостях сценарист и режиссер Виктория Вознесенская. В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. Вы слушаете «Светлый вечер».
«Светлый вечер» на радио «Вера».